произнес Птолемей медленно и отчетливо. «Это мой раб, и я говорю, что он не заслужил наказания. Ступай прочь со своими прислужниками, возвращайся к своим винным бочкам. Твое присутствие здесь мешает ученым и не делает чести нашей семье, как и твои гнусные измышления. Ты понял меня?» Царский сынок, чтобы избежать пронзительного взгляда Птолемея, отклонился так далеко назад, что его плащ испачкался в пыли. Царевич издал звук, похожий на кваканье спаривающейся болотной жабы. «Да-да!» — прохрипел он. Птолемей отступил назад и сразу же как будто стал меньше ростом. Тьма, собравшаяся над кучкой людей, подобно зимней туче, развеялась и исчезла. Присутствующие расслабились. Жрецы вытерли вспотевшие затылки, знатные юнцы шумно выдохнули. Карлик вынырнул из-за спины борца. «Идем, Рехит!» Птолемей поправил свитки, торчавшие у него под мышкой, и смерил царского сына подчеркнуто равнодушным взглядом. «Пока, кузен, я опаздываю к обеду». И направился прочь. Цареныш, бледный и пошатывающийся, выкрикнул что-то невнятное и устремился вперед, выхватив из-под плаща кинжал. Он с рыком кинулся на Птолемея. Я взмахнул рукой. Послышался глухой удар, будто кирпич упал на мешок с сальным пудингом. Царский сын сложился пополам, ухватившись за солнечное сплетение, выпучив глаза и невнятно булькая. Он рухнул на колени, и кинжал бессильно ударился о камни. Птолемей шел вперед. Четверо из солдат неуверенно зашевелились. Они опустили пики и с вызовом забалботали. Я описал полукруг обеими руками, и они один за другим разлетелись по всему двору. Один врезался в римлянина, другой в грека, третий пропахал носом мостовую. Четвертый рухнул на лоток торговца и оказался погребен под лавиной сластей. И все четверо остались лежать ровненько, как деление на солнечных часах. Прочие спутники цареныша оказались трусливее зайцев. Они сбились в кучку и даже пальцем не шевельнули. Я, правда, приглядывал за одним старым лысым жрецом. Я видел, что он испытывает искушение проверить какой-то финт. Но тут он встретился взглядом со мной и решил, что хочет жить. Птолемей шел вперед. Я последовал за ним. Мы пошли искать хлеб с анчоусами. Когда наши поиски увенчались успехом, и мы возвратились в библиотеки, там все было тихо, мирно. Мой хозяин понимал, что этот инцидент не сулит ничего хорошего, но его мысли были всецело поглощены науками, и он предпочел не задумываться о последствиях. Однако я об этом происшествии не забыл, и народ Александрии тоже. Слухи о нем, скорее красочные, нежели достоверные, быстро разошлись по городу. Сын царя не пользовался особой популярностью, и история о его унижении немало повеселила народ. Слава же Птолемея снова возросла. Ночью я парил на крыльях над дворцом, беседуя с прочими джиннами. «Есть ли новости?» «Есть новости, Бартимеус, новости о сыне царя. Его чело омрачено гневом и страхом. Он каждый день твердит, что Птолемей может прислать демона, чтобы уничтожить его и захватить трон. Страх смерти стучит в его висках барабанной дробью. Но мой хозяин живет только наукой. Власть его совершенно не интересует. И тем не менее, царский сын допоздна обгладывает эту мысль за чашей вина. Он рассылает гонцов в поисках людей, которые могли бы помочь ему избавиться от этой угрозы. Спасибо тебе, Аффа. Доброго полета. Доброго полета, Бартимеус. Кузен Птолемея был глупец и осел, но я понимал его страхи. Сам он волшебником не был. Александрийские волшебники были жалкими тенями великих магов древности, в рабстве которых я изнывал некогда. Войско было слабее, чем когда-либо за несколько поколений, и вдобавок все войска находились далеко. Птолемей же, по сравнению с царским сыном, был действительно могуществен. Да, несомненно, наследник трона оказался бы весьма уязвим